Тени воздушных кораблей и такси то и дело проплывали над ней, доставляя в воздушную гавань все новые толпы крикливых туристов. В рабстве! Она плечом оттеснила с тротуара группу иногородних студентов, говорящих на непонятном языке. Как Том воспримет эту новость? Его обожаемая маленькая девочка заперта сейчас в какой-то грязной невольничьей клетке или в руках безжалостных рабовладельцев подвергается неизвестно каким издевательствам. Ситуация осложнялась тем, что ее план приобрести воздушный корабль оказался неосуществим. За годы, прошедшие с последнего посещения Эстер движущегося города, цены подскочили неимоверно, и золото, которое она взяла в Гримсби, хватило бы разве на запасную подвеску для двигателя, да и то, если поторговаться с продавцом бэушных деталей. Зато деньги пригодились ей для того, чтобы приобрести в лавке рядом с воздушной гаванью пару непроницаемо черных очков, скрывающих отсутствие у нее одного глаза, и головной убор, отороченный серебряными маниста, хотя бы частично прячущими шрам на лбу. Купила себе также новую вуаль и длинное до щиколоток черное пальто с рядами пуговиц сверху донизу вместо вконец изношенного старого, в котором ходила еще в Анкоридже. После этого настроение у нее значительно улучшилось. Ей нравился этот город. Нравилось солнце и уличная толпа, и звон игральных автоматов, и привлекательные фасады гостиниц. Ей нравилось шагать среди незнакомых людей, которым неведомо, что скрывает ее вуаль. Нравились красивые молодые пилоты. Они улыбались ей, не видя ее лица, провожая взглядами высокую загадочную женщину со стройной фигурой. И, хотя она вряд ли призналась бы в этом даже себе, ей нравилось отсутствие Рен. Эстер почти радовалась тому, что ее дочь похитили. Она остановилась, чтобы посмотреть на карту города, затем по пешеходному мосту перешла через морской бассейн и направилась в сторону кормы, на площадь Олдстайн. Ни за одним из столиков, выставленных на улицу перед розовым кафе, Тома не было. Эстер подумала, не выпить ли кофе, пока ждет мужа, но решила, что по брайтонским ценам для нее это слишком дорогое удовольствие. Тогда она, убивая время, просто стала обходить Олдстайн по окружности, разглядывая витрины магазинов, пока не остановилась, как вкопанная, перед одной из них. Когда-то в этом ветхом здании располагался театр. Веселая розовая вывеска над дверью гласила «Приключения Нимрода Пенниройла». А на афишах приводились подробности. Насладитесь вместе с мэром Пенниройлом приключениями в тысячи городов на пяти континентах. Познавательно и развлекательно. На витрине восковая копия Пенниройла, прикованная бумажными цепями к полу, склеенной из картона темницы, то поднимала, то опускала голову, поглядывая с опаской на раскачивающийся над ней огромный маятник с полукруглым острым лезвием на конце. Мэр Пенниройл? Эстер не раз задумывалась о том, что сталось с самозванным естествоиспытателем после того, как он ранил Тома и удрал на Дженни Ганнивер. Она полагала, что боги уже наказали его за ложь и предательство. Как-никак в их распоряжении было целых 16 лет, чтобы подыскать подходящее возмездие. Но вместо этого они, очевидно, решили его вознаградить. Итак, Пенниройл жив и по-прежнему знает о ее давнишнем проступке, о котором она сама рассказала ему на разрушенной кухне Аакиука, когда готовилась покончить с Масгардом и его охотниками. Эстер протянула бронзовую монетку мужчине в билетной кассе и вошла внутрь. Похоже, гости Брайтона выбрали другие способы провести время, познавательно и развлекательно, поскольку мало кто интересовался приключениями Нимрода Пенниройла. В воздухе висел пыльный музейный запах, к которому примешивалось еще что-то дразняще знакомое и неприсущее подобному месту. Эстер бродила среди стеклянных шкафчиков с выставленными в них мало впечатляющими остатками старинных изделий, мимо воссозданной мусорной свалки древних, обнаруженной лично Пенниройлом во время давних раскопок. На рисунках и восковых диорамах изображалось, как Пенниройл отбивается от громадного медведя, спасается бегством от воздушных пиратов, а племя амазонок, исповедующих культ Олдтека, едва не приносит его в жертву своим богам. Все эти сцены лишь воспроизводили эпизоды из литературных сочинений главного героя и не имели ничего общего с его истинной биографией. Только один рисунок напомнил Эстер о реальных событиях. На нем Пенни Ройл с мечом в руке отбивается от свирепого вида бандитов, а у его ног красиво умирает очаровательная молодая женщина. И лишь постояв у картины минуту-другую, Эстер заметила, что один глаз убиенной закрыт черной повязкой, а на щеке присутствует маленький трогательный шрам. «Боги!» — не удержавшись, воскликнула она вслух. «Да ведь эта кукла должна быть я!» Ее голос прозвучал очень громко в пустом гулком помещении. Не успело затихнуть эхо, как раздались шаги. Мужчина из билетной кассы выглянул из-за дверей и спросил. «Все в порядке, мэм?» Эстер только кивнула, от злости не в силах вымолвить ни слова. «Великолепное полотно, не правда ли?» — продолжал смотритель. Мужчина средних лет с дружелюбным лицом и редкими прядями светлых волос, тщательно зачесанных поперек облысевшей головы. Он подошел и остановился рядом с Эстер, с гордостью разглядывая картину. «Художника вдохновили заключительные страницы книги «Золото хищников», повествующие о битве его милости с охотниками Архангельска».
«А кто эта девушка?» — спросила Эстер.
«Вы не читали «Золото хищников»?» — поразился мужчина. «Это Эстер Шоу, пилотесса, сообщившая за деньги охотникам о местонахождении Анкориджа. Бедняжка искупает свою вину, сражаясь на стороне Пенни Ройла и погибая от меча Петра Масгарда». Не помня себя, Эстер быстро повернулась и стала подниматься по пыльной металлической лестнице на верхний этаж музея, не замечая расположенные по пути витрины. Паника затуманила сознание. Теперь все пропало. Пенни Ройл не только знает о ее проступке, но успел и книгу об этом написать. Уже и картину нарисовали. Даже если в остальном Пенни Ройл врет, эта правда навсегда останется правдой, написанная черным по белому на страницах его книги. Эстер Шоу продала Анкоридж охотникам. Том рано или поздно узнает, и тогда... Будет ли любить ее, зная, какая она на самом деле? Вот и верхняя площадка лестницы. Знакомый запах здесь чувствовался еще сильнее, и Эстер вдруг вспомнила. Так пахли вместе авиационное топливо и подъемный газ для дирижаблей. Она подняла голову и осмотрелась. Весь верхний этаж представлял собой большой зал с застекленной крышей. В центре его, на металлических опорах, стоял воздушный корабль с надписью на борту «Арктическая качка». Но Эстер где угодно узнала бы эту гондолу с наборной обшивкой и эти двигатели «Жене Каро», которые сама не раз ремонтировала. 2 года прожила она в этой тесной каюте и облетела полмира под этим красным баллоном немодной формы. Перед ней была Дженни Ганнивер.
«Удивляетесь, какое убогое старое корыто!»
Эстер и не заметила, что смотритель поднялся вслед за ней по лестнице и сейчас стоял чуть сзади и дружелюбно улыбался.
«Эстер Шоу с последним вздохом завещала его профессору Пенни Ройлу, и тот смог долететь на нем домой, в Брайтон, невзирая на полярные штормы и стаи воздушных пиратов».
Рядом с гондолой был возведен деревянный настил. Эстер забралась на него по ступенькам, вполуха слушая рассказ смотрителя, и заглянула внутрь через запыленные иллюминаторы, вспоминая действительную историю корабля. Вот кормовая каюта с узкой койкой, на которой она спала в обнимку с Томом. Вот сиденье пилота в кабине, где провела столько бессонных вахт. А здесь, на истертых ногами досках кабины экипажа, была зачата Рен. Эстер еще раз принюхалась.
«По запаху похоже, что к полету готов».
«О да, мадам. А вы, я вижу, сама пилотесса».
Эстер вздрогнула и с тревогой взглянула на смотрителя. Не догадался ли, кто она на самом деле? Но его лицо не выражало ничего, кроме дружелюбия.
«Да»,
— сказала она и добавила в ответ на его выжидающее молчание.
«Моя фамилия Валентайн, капитан Фрейи».
«А-а-а!»
— удовлетворенно протянул смотритель и кивнул в сторону Дженни Ганнивер.
«Завтра этот корабль будет пролетать во главе колонны исторических судов на праздничном параде, мисс Валентайн».
Эстер дотронулась снизу до прохладной поверхности подвески двигателя и представила, как он с ревом оживает. Она начала оправляться от недавнего потрясения. Том слишком хорошо знает, что Пенни Ройлу верить нельзя. Как можно ожидать от старого лжеца правды о ней, его злейшем враге? И Эстер улыбнулась под вуалью своей перекошенной улыбкой.
«Парад будет очень красивый», — продолжал смотритель, улыбаясь ей снизу. «Состоится грандиозная инсценировка одного из самых отчаянных приключений профессора Пенниройла — сражение арктической качки со стаей пиратских кораблей. В их роли выступят старые воздушные буксиры. Предстоит самая настоящая стрельба боевыми ракетами и прочими».
«А как его извлекут отсюда?»
Эстер оглядела большое помещение.
«Что?» — переспросил смотритель. «А, крыша раздвигается, так же, как у обычного ангара. Мэру останется просто взлететь и все дела».
Эстер кивнула и посмотрела на свои карманные часы. Она совсем позабыла о встрече с Томом и опаздывала уже на 20 минут. Быстро сбежала вниз по лестнице. Смотритель едва поспевал за ней. Задержавшись у сувенирного прилавка, взяла экземпляр золота хищников и бросила в оплату пару монет.
«Прошу простить меня за дерзость, мисс Валентайн», — обратился к ней смотритель, разыскивая сдачу в коробочке с мелочью. «Могу ли я пригласить вас составить мне завтра компанию на параде и, возможно, позже отужинать вместе?»
Но когда он поднял голову, загадочный пилотессы уже и след простыл, и только входная дверь медленно затворилась под собственным весом. Эстер стремительно шагала через площадь Олдстайн по направлению к розовому кафе, на ходу засовывая в карман книжку Пенни Ройла. Глупое, но приятное предложение смотрителя заставило ее чувствовать себя снова привлекательной и желанной, а испытанный ранее страх совершенно прошел. Теперь она твердо знала. Все получится. Покажет Тому книжку, они вместе посмеются над россказнями Пенни Ройла, потом вызволят Рен из невольничьей клети, завладеют Дженни Ганнивер и все втроем улетят прочь. Посетители заняли все столики перед кафе, но Тома среди них не было. Эстер огляделась, разыскивая его глазами и начиная беспокоиться. Том не любил опаздывать, а ей не терпелось поделиться с ним своими планами.
«Эстер!»
— обратилась к ней девочка-невольница, прислуживающая в кафе с бумажкой в руке.
«Вы ведь Эстер?» «Один джентльмен сказал, что вы подойдете. Он просил передать вам это».
Бумажка оказалась листком с рекламой аквариума. На оборотной стороне Том карандашом написал своим аккуратным почерком. «Дорогая Эстер, встретимся на ВЧ». Рен попала в руки работорговцев. «Иду в место, называемое перечницей. Попытаюсь выкупить ее». Глава 24. Погребальный гром. С момента вылета из Шаньго соединение воздушных кораблей быстро продвигалось к цели. Остались позади сверкающие на солнце бирюзовые воды Персидского залива, и теперь под ними проплывали холмы Джабаль-Хаммар. Четыре штурмовика летели в кельваторной колонне, а вокруг них сотрясали воздух моторы истребителей сопровождения. Лисиц-оборотней Мурасаки и женьшеневых мотыльков, прочесывающих небо на случай появления городских каперов. Сквозь амбразуру в бронированной гондоле флагманского корабля сталкера «Фанг» «Погребальный гром» Энона Зеро смотрела на далекую землю. Ничто не двигалось на ее поверхности, кроме теней от летящих воздушных судов. И все же, куда хватал глаз, всюду виднелись глубокие борозды от гусениц и колес проезжавших здесь городов. Рваные следы укусов испещряли склоны холмов там, где города-горнодобытчики вгрызались в рудосодержащую породу. Узнав, что ей предстоит отправиться вместе с госпожой в секретную экспедицию, Энона поначалу обрадовалась. Там, в небе, в непосредственной близости от сталкерши на борту флагманского корабля, наверняка будет легче найти возможность применить свое оружие. Но теперь, глядя на мир, израненный и разрушенный муниципальным дарвинизмом, она снова задумалась, имеет ли право. Энона ненавидела войну, однако не меньше ненавидела движущиеся города. Покончив с Фанг, не обеспечит ли она победу движению? Если зеленая гроза перестанет существовать, то, может статься, скоро вся земля будет выглядеть, как эти безжизненные каменные груды внизу.